Высокий широкоплечий милиционер, пилотка надвинута на нос, начал осмотр с крайнего бродяги. Поднял его голову за подбородок, нажал на углы рта, чтобы рот раскрылся, посмотрел на зубы. «Закрой!» — сказал он. «Гниль вонючая!» Он перешел к следующему, старичку в красном колпаке. Возле него он даже не стал задерживаться, ткнул его палкой в грудь и сделал шаг дальше. У меня разболелась голова, и я не задумывался, кого разыскивает помощник. Он миновал таким образом пятерых или шестерых бродяг и приблизился ко мне, как от дверей раздался крик. «Эй! Нашел!» Милиционеры втащили отчаянно сопротивлявшегося одноглазого бродягу, совсем голого, если не считать моего драгоценного ошейника. «Так вот он, мой грабитель!» Я рванулся к нему, чтобы отобрать подло похищенную вещь, но меня опередил милиционер, который проверял пленников. Он обернулся к пришедшим, сделал два шага к одноглазому и залаял. Честное слово, музыка его речи больше всего напоминала собачий лай. «Этот гаденыш обокрал своих хозяев, совершил подлый поступок и думал, что сможет избежать справедливой кары!» Одноглазый, видно, догадался, что причиной немилости милиционера стал отнятый у меня ошейник. Он вцепился в ошейник, стараясь его сорвать. Он хрипел: «Это не я! Это не мой!» «Это мой!» — мысленно кричал я, но, к счастью, лишь мысленно. Неуловимым ловким движением милиционер поднял пистолет, и голубой луч провел угольно-черную полосу по груди бродяги. Тот свалился грудой мяса и костей на пол. Никто и звука не издал. По знаку сержанта кто-то подошел к мертвому бродяге, носком сапога откинул его голову и брезгливо отстегнул мой ошейник, передал его сержанту. «Вот так, — сказал тот, — будет с каждым, кто посмеет нарушить доверие, которое оказывают ему наши спонсоры». После этого он обернулся к нам, и я впервые смог разглядеть его лицо. Как будто до того оно излучало какой-то смертоносный свет, мешавший увидеть его черты. Это было обыкновенное лицо. Я бы даже не сказал, что мужественное. У него был убегающий скошенный подбородок, крупный нос и пухлые в красных жилках щеки. Лицо как лицо. Может, лишь усы, необычные, с подусниками, уходящие вниз к углам скул, отличали его от подчиненных. «А вас, рванье! Мы отвезем потрудиться!» — пролаял он. «Хватит бездельничать!» В толпе пленников поднялся вой. Отдельные вопли вырывались наружу и складывались в слова, мольбу, стенания. Старичок в красном колпаке неожиданно кинулся к двери. Он даже успел ее достичь, но в дверях его настиг луч пистолета. Продолжая бежать, старичок исчез внизу. «Еще есть желающие?» — спросил сержант. Никто, конечно же, не ответил. Тогда сержант жестом приказал убрать тело одноглазого, погибшего, как я уже понял, только потому, что его приняли за меня. Затем нам всем приказано было сесть на пол, сбившись в толпу. Мне казалось, что я потеряю сознание от зловония, но понимал, что теперь мне не остается ничего иного, как терпеть и ничем не выделяться из толпы. В конце концов, это кончится, и я смоюсь. Закрыли люк. Вертолет плавно и быстро поднялся вверх. В кабине было тихо, шум мотора сюда почти не проникал. Мне очень хотелось подняться и посмотреть на землю сверху, но я не решился. «Сиди, сиди», — прошептал курносый бродяга, сидевший рядом со мной. Видно, уловил мое желание встать. «Сам погибнешь, и других подведешь, щенок». «Я тебе не щенок!» Курносый отклонился, увидев то, что я увидеть опоздал. Конец тонкого бича пронесся через вертолет и оставил на моем плече сразу вздувшийся красный след. «За что?» — крикнул я. Милиционер засмеялся и вновь занес бич. Я спрятал голову в колени. Рядом кто-то засмеялся. Тупость этих бородяг была сверхъестественной. Им были смешны даже мучения соседа. Путешествие заняло немного времени. Очень болело плечо, словно конец бича был пропитан ядом. Все пленники молчали, я тоже молчал. У меня было тупое состояние, меня можно было бить, а мне все равно. Да и не хотелось мне глядеть на морды бродяг. Конечно, я мог подняться и сказать, что произошла ошибка. Но человека убили только за то, что он был в моем ошейнике. А если бы у меня не отобрали ошейник? Тогда бы мой труп валялся на свалке. Неужели ничего нельзя поделать? Я убежден, что наблюдаю произвол милиционеров, которых раньше считал верными друзьями порядка. А что, если это не произвол? Если существует где-то указ, по которому любимец, обманувший надежды спонсоров, подлежит уничтожению? И не у кого спросить, некому признаться, не на кого опереться. Если бы я знал раньше, клянусь великим спонсором, я бы никогда не убежал. Да отрежьте мне хоть обе руки и ноги, только оставьте меня возле миски со вкусной пищей, у мирно журчащего телевизора, на моей мягкой подстилке. О, где ты, моя хозяйка? Я не желаю быть отщепенцем! Я чувствовал, как горячие слезы текут по моим исцарапанным щекам. Я старался плакать так, чтобы не привлекать к себе внимания. Впрочем, никому до меня и не было дела. Из глубокой задумчивости меня вывел чувствительный толчок в бок. «Что еще?» — спросил я. «Ты парень хороший», — сказала худющая, беззубая женщина непонятного возраста, грязная настолько, что нельзя было понять, одета она или нет. Голос у нее был хриплый, надтреснутый, почти неразличимый. «Ты парень красивый», — повторила она и подмигнула мне. Нельзя сказать, что ее слова и действия меня обрадовали. Даже в такой отчаянный момент я бы предпочел быть рядом с обыкновенным чистым любимцем. Но я даже отодвинуться не мог.
«Сейчас нас разбирать будут, понял?»
«Как так разбирать?»
«Сопляк ты недорезанный», — беззлобно сказала женщина. «Им облавы по помойкам да по лесам зачем нужны? Трудяк у них дефицит. Некому помирать на каторге. Если будешь себя умно вести...» Останешься живой и попадешь на легкое вкалывание, может, протянешь годик-два, а там и в бега уйдешь.
Как умно себя вести?
Если они решат, что ты сильный, попадешь на урановые рудники или на уголь. Это конец в 2 недели.
А как я покажу, что я не сильный? Хоть эту женщину я и видел впервые в жизни, я доверял ее словам. Может быть, потому что иного выхода у меня не было.
«Хромай, ногу волочи, горбаться, мордой дергай. Ну что, не придумаешь, что ли?»
«А если не рудники?»
«Тогда, может, в уборщики или канализацию, а то и на склад, или, самое лучшее, на кондитерскую».
«Это лучше?» Я подумал, что мне предлагают унизительный труд. Ни один любимец не станет убирать комнаты или чистить нужники. Лучше смерть. Возможно, на моем лице отразилось негодование. И женщина беззубо улыбнулась.
«Откуда ты такой взялся? Любимец беглый, что ли?»
У меня хватило сообразительности отрицательно покачать головой.
«Живи, как хочешь», — сказала женщина. «Мало ли, народа по миру бродит».
«Бродит». Это слово не могло относиться ко мне. Я не брожу. Я домашний. Вертолет опустился. Нас из него выгнали на огороженное колючей проволокой поле, где мы и просидели до утра. Просидели — неточное слово. Я, например, пропрыгал все это время, стараясь согреться и мучаясь от жестокого холода. Если бы я был иначе воспитан, я бы отнял тряпку у кого-нибудь из старых людей. Так я видел, делали молодые и наглые. Несколько человек сбились в кучу и грели друг дружку. В той группе сидела и женщина, учившая меня изображать из себя инвалида. Она позвала меня, и я сел с ней рядом. Мне стало немного теплее.
«У меня один знакомый был», — рассказывала она мне, как старому приятелю. «Мы с ним в Москве жили. Ты в Москве был?»
«Нет», — сказал я. Ветерок, который днем был прохладным, сейчас обжигал холодом.
«Но хоть слышал?»
«Слышал», — сказал я. «По телеку иногда показывали».
«А где ты телек видел?» — спросила женщина с подозрением. «Нам ведь не положено».
За моей спиной сидел невидимый мне человек, по голосу старый. Ему было теплее, его со всех сторон окружали люди. И он сказал.
— А ты не приставай, Ирка. Он же беглый любимец.
— Нет, — сказала Ирка, — я спрашивала.
— Любимец он, любимец. У него же ошейник был.